доклад на тему «Современные методы микроскопии высокого разрешения в исследовании полимерных структур». Ну, вы знаете, что я, некоторые из вас знают, что я занимался сканирующей микроскопией, поэтому, в общем-то, акцент в докладе будет сделан именно на сканирующую силовую микроскопию. И я вижу, что доклад с тем, чтобы высветить более выпукло ту роль, которую сканирующая силовая микроскопия, ту позицию, которую она занимает ввиду других современных методов исследования полимерных объектов с высоким пространственным разрешением. То есть таких методов, как оптическая микроскопия и микроскопия электрон. План доклада следующий. Значит, сначала я скажу несколько слов о сканирующей силовой микроскопии. Главным образом буду ругать и отмечать всякие недостатки, поскольку достоинства в редакции хорошо знаете. Потом я рассмотрю, что нового может дать исследователю использование оптических методов, методов оптической микроскопии высокого разрешения, затем электронной, что особенно важно в составлении сканирующей силовой микроскопии. И, наконец, попытаюсь ответить на вопрос, который мне был задан много лет назад, а именно, зачем использовать этот метод сканирующей силовой микроскопии, если он дает такие неудовлетворительные результаты. Итак, начиная со сканирующей силовой микроскопии, нужно напомнить, что у нас имеется зон, имеется зон, который является идеально острым, у него есть некая геометрия, некоторая геометрия пирамидки с радиусом кривизны кончика с некоторым значением нанометровом диапазоне. Этот зон закреплен на упругой пластине, и сканирующая силовая микроскопия подразумевает, что мы действуем с некой силой на поверхность в процессе сканирования, причем пытаемся отслеживать на данном уровне некий силовой баланс. К сожалению, вклад в этот баланс дает очень много факторов, в том числе силы адгезии, которые могут быть, например, по-разному распределены по поверхности нашего образца. Это будет накладываться на результаты графического исследования. Если мы, значит, сканируем поверхность, то все мы хорошо знаем, что результатом работы сканирующего силового микроскопа является профиль. Вот он тут показан, исходный профиль поверхности показан голубым цветом, а результат работы микроскопа пунктирной красной линии. Мы хорошо знаем, что эти профили совершенно друг с другом не могут быть, не являются подобными друг другу, и реальный профиль поверхности не может быть получен из результата исследования зондового микроскопа, сканирующего силового микроскопа, с помощью каких-то простых математических преобразований. Налицо искажающие эффекты, мы хорошо знаем, в первую очередь это искажение латеральных размеров визуализированных объектов, завышение латеральных размеров выступов, занижение латеральных размеров впадин относительно уровня поверхности. Кроме того, некорректно могут изображаться высоты, причем не только потому, что зонд давит с некоторой силой на выступы и деформирует их в большей степени, чем гладкую поверхность. Но и в силу того, что, как я говорил, как распределение адгезии может быть весьма специфично для данной поверхности, в частности, адгезия может отличаться для выступов впадин и для гладких участков поверхности. Все это дает вклад в топографию. В принципе, до этих проблем с адгезией, с разной адгезией, возможны в зондовой микроскопии такие вещи, как инвертирование контраста сравнительно невысоких объектов, высотой где-то единицы ангстрем, мы можем вместо выступов реально существующих на поверхности увидеть впадины и наоборот. Что касается латеральных искажений, вот этих вот краевых эффектов визуализации, которые проявляются в том, что у нас латеральные размеры выступов завышены, латеральные размеры впадин занижены, то, естественно, очень давно, с 90-х годов, были разработаны математические процедуры деконволюции, которые позволяли в принципе, теоретически, исходя из результата визуализации какой-то геометрии иглы, которую необходимо было прописывать или тестировать, восстановить истинно реальный топографический профиль исследуемой структуры. К сожалению, эти процедуры, несмотря на то, что недавно известны, так или не нашли широкого применения, и их, в общем-то, мало кто использует. Связано это с тем, что не столько даже с тем, что каждую новую иглу надо калибровать, потому что взятая из коробки, она характеризуется некоторой своей уникальной геометрией, особенно кончика иглы, сканирования игла может претерпеть изменения какие-то спонтанные, и вся наша калибровка в результате идет на смарку. Это вполне типичная ситуация, очень часто с иглой могут происходить какие-то изменения при сканировании. Вот. Но даже если мы претерпели эти мучения, откалибровали все правильно по тест-объектам и использовали процедуру деконволюции в той или иной реализации, в той или иной степени ее подробности, математической подробности, к сожалению, типично обратная задача. Погрешность результата очень чувствительна к погрешности входных данных. И на практике получается, что те параметры, которые мы пытаемся отсюда извлечь, рассчитать их значение, ошибка этих значений, она превышает часто саму величину значений, которые мы пытаемся отсюда. Вот. Поэтому, к сожалению, вот эти вещи не нашли широкого применения. Теперь далее. Наша измерительная система характеризуется некоторыми временами отклика. Кантилевер механическая система характеризуется своим временем отклика. Система детекции положения кантилевера, ее электронная часть тоже характеризуется временами отклика. То же самое относится к пьезоманипулятору и к системе обратной связи. В результате предельная скорость, которую мы можем достичь при сканировании, частота срочной развертки, является какой-то фиксированной. Мы, к сожалению, не можем увеличить эту скорость. Стандартный, по крайней мере, какие-нибудь приборы. Это очень неприятно, поскольку существуют фундаментальные причины, почему было бы желательно, скажем, увеличить информационную плотность записи информации, изображения при случае. Наши 112 на 512 точек стандартные, это, конечно, смешно, это 0,2, может быть, мегапикселя, в то время как стандартная плотность записи информации в микроскопах, уважающих все производители, но это единицы мегапикселей. Однако, если мы пытаемся, особенно в режиме прерывистого контакта, стремиться к этим мегапикселям, то будучи ограниченной частотой срочной развертки в 1, ну пусть единицы герц, мы получаем, что время накопления одного изображения стремится к часу, что, конечно, неприемлемо и является издевательством над оператором микроскопа. И это особенно критично в тех местах, где труд оператора микроскопа высоко оплачивается. Поэтому увеличение скорости сканирования является одной из актуальнейших задач современной зондовой микроскопии, требующей как можно, ну здесь есть свои наработки, как можно скорейшего решения. Мы знаем, что в принципе, когда мы снимаем топографический профиль, параллельно можно измерять карту распределения в куче разных других характеристик. Я не буду всех перечислять, перечисление не влезло бы, наверное, на страницу, но режим трения, режим базового контраста и так далее. К сожалению, надо отметить, что все эти результаты этих дополнительных методов анализа, как правило, часто характеризуются невоспроизводимостью. То есть мы берем новую иглу из коробки и пытаемся на том же самом образце получить картинку, мы получаем совершенно отличное распределение контраста. Причем здесь речь идет часто не только о количественной какой-то невоспроизводимости, но даже и о качественной картине, которая не воспроизводится. Это связано с тем, что игла микроскопа, ее геометрию пирамидки или конуса могут воспроизводить более-менее хорошо на микронных масштабах производитель микроскопа, но все самое интересное происходит с этим кончиком, и производители стремятся сделать кончик как можно острее, правильно, но в результате геометрия и химия этого кончика становится совершенно неконтролируемой. Когда мы берем из коробки новую иглу, там все по-другому. Решить эту проблему можно по-разному. Можно отказаться от таких уж очень острых зондов и наоборот пользоваться тупыми зондами с тем, чтобы гарантированно прокалибровать, или даже это можно задать непосредственно в программе для деконволюции, там для прочих вещей, для учета контакта, геометрии контакта зонда и образца. Задать там вот эти вот гарантированные, например, значения, которые производители могли бы сделать воспроизводимыми. Но это, естественно, означает, что нужно перейти к меньшим радиусам кривизны кончика, то есть отказаться от высокого пространственного разрешения. Наоборот, если мы боремся за высокое пространственное разрешение, нам нужно переходить к максимально острым кончикам, максимально острым иглам. Но здесь, на современном уровне развития техники существует также проблема. Если мы просто так вот при фиксированном типичном значении силового взаимодействия зонда и образца переходим к более острым иглам, то, естественно, более острые иглы при той же силе означают большее контактное давление в области контакции. Это приводит в результате к деструкции самой иглы, которая начинает варить, троить, петелить и так далее. Так и, собственно, того объекта, который мы сканируем. И, в общем-то, это типичные проблемы при использовании этих стандартных острых игл. То есть использование острых игл должно сочетаться с минимизацией силового воздействия зонда и образца. Поэтому второй очень важной актуальной задачей зонда микроскопии является вот эта минимизация силового взаимодействия зонда и образца в рабочем режиме при сканировании. Возвращаясь опять к тем самым погрешностям визуализации зонда, обусловленной конечной геометрией зонда, которую так сложно учесть, следует отметить вот что. Значит, вот если мы мысленно представим себе, что вот эти выступы или вот эти впадины становятся все больше и больше, то есть если мы увеличиваем шероховатость поверхности, то вот эти кривые эффекты будут проявляться все в большей и большей степени, потому что начиная с некоторых больших значений шероховатости, мы уже имеем тут контакт не только с кончиком зонда, но и с его боковой поверхностью. Понятно, что чем больше шероховатость, тем больше эти контакты более выражены. Поэтому в пределе очень шероховатой поверхности результат визуализации вообще уже никак не коррелирует с той типографией поверхности исходной, которую мы пытались просканировать с помощью нашего зонда. Причем методы деконволюции здесь вряд ли помогут, потому что с увеличением шероховатости часть информации вообще безвозвратно теряется, ее просто нельзя извлечь, даже применив эти методы деконволюции. Кроме того, с ростом шероховатости и погрешность, о которой я говорил, которая и так большая, погрешность вот этого восстановления истинных реальных графических поверхностей, истинных геометрических параметров реальной поверхности, она тоже драматическим образом возрастает. Поэтому можно сделать вывод, что, конечно, силовой микроскоп не годится для исследования шероховатых поверхностей. Если у вас поверхность шероховатая, если это какой-то скол, полимера или грубый срез, нужно использовать другие методы. Электронный микроскоп, например, там зонд, электронный пучок достаточно узкий, 4 ампера диаметра. Вот. А зондовый микроскоп, сканирующий силовой микроскоп, его низшей применимостью является исследование для гладких поверхностей, которые можно получать, например, с помощью ультрамикротомов. Или другим примером сверхгладких поверхностей является наноразмерные объекты, абсорбированные на поверхность атомарно-гладкой подложки. Поэтому очень часто сканирующий силовой микроскоп применяют именно для исследования таких объектов. Они удовлетворяют данным критериям, сколько является гладким. Ну вот здесь приведен типичный результат визуализации подобного объекта. Это гребнеобразные полимерные макромолекулы, абсорбированные поверхность слюды. Гребнеобразные означает, что здесь каждому мономерному звену полимерной макромолекулы, вот мы видим основную цепь, которая вот идет, этот основной контур, пришита боковая цепочка некоторой длины. И мы видим вокруг вот этого основного контура макромолекулы, контур основной цепи, корону боковых звеньев. Ну вот это очень излюбленный объект для визуализации, очень удобный, потому что, во-первых, эти молекулы имеют громадные молекулярные массы. Вот тот факт, что мы пришили к каждому мономерному звену еще и доветок, резко увеличило нам молекулярную массу объекта. То есть такой громоздкий объект, который при отсутствии на гладкую подложку еще и норовит распластать вот эту корону боковых звеньев и принять такую очень плоскую конформацию с абсорбированной короной боковых звеньев. В результате получается, достигается хорошая адгезия. Эти молекулы лежат и не шелохнутся под действием иглы в процессе сканирования. То есть мы можем достичь здесь, в принципе, достаточно высокого разрешения. В некоторых случаях удается различить вот эту вот очень хорошо корону боковых звеньев. Надо отметить, что корону, вот эту, которая здесь визуализирована на этом изображении, различить удается не всегда, даже с новыми иглами из коробки. В некоторых случаях наблюдаются вообще интересные вещи. Макромолекулярный контур выглядит примерно так же, а корона, вместо того, чтобы быть в положительном контрасте, визуализируется в отрицательном контрасте. То есть вместо выступов на поверхности такое впечатление, что у нас вот эти вот цепочки являются связаны с теми проблемами, они с равной адгезией иглы к поверхности подложки и к этим самым боковым звеньям, к армалю. Ну, естественно, что если у нас при некоторых условиях, там, при одних значениях влажности или при каких-то иглах, значит, положительный контраст, при некоторых отрицательный, то есть когда-то плюс, когда-то минус, возможно, естественно, промежуточные ситуации, когда вообще ничего не видно. Вот, поэтому, это действительно так, поэтому вы знаете, что если какого-то объекта не видно в микроскоп на подложке, это еще не значит, его там действительно нет. Какие же значения мы можем измерить достоверно для этих макромолекул? Можем попытаться измерить контурную длину. Мы здесь наврем, потому что микроскоп все-таки характеризуется некоторым ограниченным пространственным разрешением. Какие-то тонкие конформационные особенности макромолекул, какие-то шпильки, витки и так далее, мы не сможем визуализировать, поэтому контурная длина систематически будет занижена. Высоту над уровнем подложки можно мерить, но в силу вот этих фокусов с инверсией контраста достоверность измерения высоты вызывает сомнения, поскольку та цифра, которую мы получим, она может отличаться от истины как в ту, так и в другую сторону. Все еще можно померить ширину профиля на полувысоте подобной подложки, например. Но эта ширина профиля, как мы знаем, она безбожно уширена в силу вот этих вот кривых эффектов визуализации, которые я только что показывал. Таким образом, вот молекулы визуализированы. Какую же нам сопоставить им в соответствии цифру, которая была бы в какой-то степени достоверна, и не слабо какую-нибудь информацию об этих макромолекулах. Ну, в принципе, цифры такие можно придумать. Это к вопросу информативности сканирующей микроскопии. Вот модельная система, производная О4-винилпиридина на подложке. Вот здесь приведено изображение исходных макромолекул О4-винилпиридина на следе. А сейчас я вам покажу, значит, гидрофобно-модифицированные производные, в котором каждому мономерному длину довешен 1, 2 или 3 гидрофобных углеводородных хвоста разной длины. Ну и вот если посмотреть на исходные макромолекулы О4-винилпиридина, вот эти тонкие полимерные цепочки, и на то, как выглядят их гидрофобно-модифицированные производные, глазом заметна разница. И хотелось бы сопоставить вот этим изображением какую-то цифру, которая бы, ну как-то, по крайней мере, описывала разницу этой макромолекулярной конформации, ну, в какой степени достоверно. Оказывается, можно придумать такой параметр. Это показатель экспоненты ню, который характеризует корреляцию между квадрат среднеквадратичным расстоянием между концами цепей макромолекул и их измеряемой контурной длиной. Вот оказывается, что если мы будем измерять расстояние между концами макромолекул соответствующей контурной длины, потом проанализируем эту корреляцию для всего ансамбля макромолекул, то ну вот, расстояние между концами мы измеряем достоверно. С контурной длиной мы систематически ошибаемся, но поскольку эта ошибка, она инвариантна относительно длины контурной длины, то легко показать, что, в общем-то, при анализе такой корреляции эта погрешность в измерении контурной длины, она не приведет к искажениям в определении значения показателей экспоненты ню. Она приведет, мы наврем вот с этим числовым префактором, который характеризует жесткость цепей, то есть макромолекулы по результатам нашего анализа будут казаться более жесткими, чем они есть на самом деле, да? Правда, сколько мы не увидели какую-то тонкую макромолекулярную структуру. Но вот показатель ню можно измерить достоверно. И если мы его измерим достоверно, то его можно сопоставить с какими-то ожидаемыми значениями. И каких тут можно ожидать значений? Ну, если у нас макромолекулы при абсорбции на подложку из раствора, то есть при переходе трехмерно-двумерное состояние, имели возможность отрелаксировать и принять такую конформацию, которая соответствует вот двумерному случаю, можем ожидать здесь значений показателя ню, характерные для двумерного случая. То есть это могут быть самые избегающие возбуждения с включенным амбиозом, какие-то более компактные тест-состояния или состояние компактной двумерной глобы. Если же у нас макромолекулы адсорбированы были на подложку в условиях для, например, двумерной проекции трехмерного кубка. Ну, это делается на практике как? Измеряется этот массив точек для каждой макромолекулы, измеряется расстояние между концами цепи, контурная длина, ну, получается такой очень разбросанный массив. Естественно, нужно ввести процедуру усреднения, не буду в деталях останавливаться на этом. При разной глубине усреднения, в общем, можно это свести с повышением глубины усреднения к набору вот таких экспериментальных точек, когда характеризуются некоторые погрешности в определяемой процедуре усреднения. Их уже можно аппроксимировать ну, прямой линией в координатах расстояния между концами цепи и контурная длина в двойном логарифмическом масштабе. Это будет, естественно, прямая линия, и наклон этой прямой линии дает нам искомую экспоненту ню. В случае, когда мы находимся далеко от области кроссовера, например, контурная длина у нас гораздо больше, чем персистентная длина, эти точки очень хорошо ложатся на единственную прямую с единственным напором, и их можно аппроксимировать. Вот если это проделать, аппроксимировать можно по-разному, в общем, неважно, результат получается один и тот же. Если это проделать для той системы, которую я вам перед этим показал, для исходных макромолекул поливинилпиридина, для гидрофобно-модифицированных производных, то оказывается, что исходные молекулы поливинилпиридина при адсорбции на слюду, видимо, в силу электростатического притяжения к противоположно зарядной слюде, прилипают необратимо и сохраняют те корреляции, которыми они характеризовались в растворе, поскольку значения показателей экспонента ню, они здесь вот как раз и описывают, они очень близки к трехмерным значениям для клубка в растворе. А вот гидрофобно-модифицированные производные все, причем, они уже экранируют, вот эта наличие гидрофобной шубы экранирует взаимодействие с подложкой, поэтому макромолекула с очевидностью приобретает возможность релаксировать в момент адсорбции, поэтому здесь значение показателя экспонента ню у нас типичный для двумерного случая клубка с включенным отверстием. Ну вот такого рода вещи можно достоверно измерять с помощью сканирующего микроскопа. Есть другие цифры, некоторые, скажем, факторы полиперсистентности, но об этом я не буду говорить, это известно. Теперь еще несколько слов по поводу сложности вот дополнительных анализа дополнительных характеристик поверхности электростопографического сканирования. Значит, в чем состоит принципиальное осложнение? Во-первых, у нас при сканировании всегда меняется, если у нас большая шероховатая, меняется геометрия контакта зонда и образца. Естественно, это вот дает вклад в те изображения дополнительные, которые мы пытаемся снимать. То есть топографический сигнал всегда влияет на итоговое получаемое изображение. У нас фактически получается некая суперпозиция. То есть карты, которые мы пытаемся померить, топографии. И разделить вклад топографии пока что на данном уровне развития математики не удается, и вряд ли это возможно в силу того, о чем я говорил, проблем с калибровкой иглы и с возможным изменением ее геометрии в процессе сканирования и так далее. Кроме того, в принципе, здесь возможно карта, возможно влияние карты, распределение каких-то других взаимодействий зонда и образца, опять же, той же самой адгезии. В результате то, что мы получаем в процессе сканирования, является сложной суперпозицией распределения величины, которую мы пытаемся изменить, например, там, баланс вязкого слоя, да? Карты адгезии и топографической карты поверхности. Ну, разделить эти вклады очень сложно. Один из удачных примеров разделения был реализован в так называемой pulse force microscopy, и в современных реализациях этого же метода, когда действительно удается, как-то хотя бы, по крайней мере, разделить адгезию, вязкие и упругие свойства поверхности и построить соответствующие карты распределения. Но для этого нужно контролировать геометрию, можно еще и дополнительную химию иглы. Если это проделать, то вот некоторые люди утверждают, что удается с помощью этого метода даже различать химические различные соединения. Но относительно воспроизводимости этих результатов мы оставим этот вопрос на совести автора. Теперь говорят, что оно лежит в субнанометровом диапазоне. Это, так сказать, неправда. На самом деле, там она не лежит вовсе даже. Вот сканирующая туннельная микроскопия, она, да, она характеризуется ангстремным латеральным пространственным разрешением. Потому что с помощью сканирующего туннельного микроскопа можно видеть двумерно-порядочные структуры и разупорядоченные структуры на поверхности подложки с высоким пространственным, действительно тангстремным пространственным разрешением. То есть когда мы визуализируем какую-то двумерную структуру, мы четко видим структуру элементарной ячейки, она не искажена. И в разупорядоченных монослоях мы тоже можем различить характерные особенности тех молекул, причем на субнанометровом уровне, который мы визуализируем. Что касается сканирующей силовой микроскопии, то факт наблюдения двумерно-порядочных структур с некоторым субнанометровым пространственным разрешением еще не является индикатором достижимости действительно субнанометрового пространственного латерального разрешения. Критерием, давно известным, достижимости такого разрешения является возможность визуализации точных дефектов в этой двумерно-порядочной структуре. Точные дефекты начинают быть видны в двумерно-порядочных структурах, визуализируемых с помощью сканирующего микроскопа, уже когда то, что упаковано, упаковано с достаточно большим периодом. Например, дендример упакованный с периодом 6 нанометров. Там видны точные дефекты. Таким образом, латеральное пространственное разрешение сканирующего микроскопа лежит явно в нанометровой, а не субнанометровой области. Что касается сканирующего туннельного микроскопа, то там, да, там разрешение выше, это обусловлено меньшим характерным латеральным размером контакта зонда и образца, в силу высокой зависимости туннельного тока от расстояния. Я рассказываю про полимеры, и вот применительно к полимерам применение сканирующей туннельной микроскопии осложнено тем, что нам нужны проводящие объекты. Поэтому удается увидеть туннельный микроскоп полимеры, но только те, которые могут проводить электроны, напряженные цепи, полиэтилены и так далее. Ну теперь посмотрим, что же нового может дать исследователю, который привык к сканирующей зонной микроскопии. Для начала вот методы микроскопии оптической высокого разрешения. Ну начнем с методов не очень высокого разрешения. Флуоресцентная микроскопия. Вот типичное изображение макромолекул ДНК, полученное с помощью флуоресцентной микроскопии. Видно, что они такие очень красивенькие, очень уширенные. Это как раз связано с тем же самым, с эффектом уширения, который для флуоресцентной микроскопии тоже присутствует и еще более, в большей степени, чем для микроскопии сканирующей силовой. Вот молекулы ДНК в двумерном липидном слое можно измерить те же самые корреляции, о которых я говорил, между состояниями, между контактами, контурными длинными, и описывать и анализировать двумерное конформационное состояние макромолекул, что и было сделано в этой статье. Но это в такой плоской геометрии, на такой мобильной подложке. Если нам интересна трехмерная структура, то сообразно использовать конфокальную микроскопию. Вкратце, особенность ее состоит в том, что у нас есть лазер. Мы фокусируем это лазерное излучение, которое стимулирует некий отклик, например, флуоресцентный отклик с помощью линзы в некоторой точке. А здесь симметрично в конфокальной плоскости, то есть в симметричной фокальной плоскости, находится диафрагма, которая пропускает детектору сигнал только вот от той точки, только от нее, стимулированный отклик. Тем самым используем апертуры, размещенные в этой конфокальной плоскости, нам удается селектировать сигналы, получать сигналы только от точки, которую мы сфокусировали на карте. Ну, естественно, точка, это сказано громко, на самом деле область фокусировки определяется, как водится, волновыми свойствами, классическим оптическим пределом. Значит, вот эту точку можно перемещать внутри образца, то есть осуществлять знакомое нам сканирование, причем не только в плоскости, но и по глубине, и тем самым мы получаем в памяти компьютера информацию о трехмерной структуре вот этого объекта, который мы пытаемся визуализировать. Если говорить не о биологии, а о полимерах, именно они являются темой моего доклада, динамические процессы в реальном времени. То есть вот этот спинодальный распад в смесях полимеров можно наблюдать с субмикронным практически пространственным разрешением в режиме реального времени. То есть как происходит динамика фазового деления полимеров, можно исследовать процессы агрегации макромолекул в раствор. Здесь, конечно, то, что здесь видно, это не отдельные макромолекулы, это вот продукты их агрегации, поскольку разрешающая способность, ее никуда не деться, здесь ограничена классическим оптическим пределом разрешения. Классический оптический предел разрешения, он справедлив, известно, в приближении линейной оптики. Если у нас процессы многофотонные, если мы переходим к нелинейной оптике, можно несколько увеличить достижимое пространственное разрешение за счет использования вот этих нелинейно-оптических схем. Здесь показаны на этом рисунке сопоставление метода сканирующей конфокальной микроскопии и многофотонной микроскопии. И в чем разница? Конфокальная, стандартная конфокальная схема, о которой я только что говорил. Синенькие лучики – это те лучики, которые у нас индуцируют флюоресценцию в нашем образце. Индуцированная флюоресценция, допустим, на зеленой длине волны, то есть на большей длине волны. Синенькие – это накачка, вот они вызывают флюоресцентный отклик на большей, на зеленой длине волны. И какие тут возможные геометрии путей? Синенький лучик, когда он идет в образец, он может где-то заблудиться, куда-то преломиться, вызвать флюоресценцию совсем не там, где нам надо. Но, к счастью, вот этот зеленый лучик, который возник не там, он отсекается нашей диафрагмой. Теперь, если синие лучики пришли туда, куда нужно, и стимулировали отклик именно в той точке, которую мы сейчас сканируем, то для зеленых лучиков, для возникших, генерировавшихся лучей отклика, тоже возможны разные сценарии. Они могут прийти, как положено, в диафрагму и дать обратный сигнал, могут по дороге тоже где-то преломиться, как-то заблудиться и тоже будут отсечены нашей диафрагмы. То есть, поскольку мы ловим сигнал через такую узкую диафрагму, понятно, что интенсивность достигаемая не слишком высокая. В чем же достоинство двухфотонной или многофотонной схемы? Здесь накачка у нас красная, то есть она длинноволновая. Вот эти красные лучики сами по себе никакой флуоресценции не вызывают в образце. То есть если красный лучик идет в образец, куда там заблудился, пожалуйста, он спокойно может гулять по этому образцу, без всякого возбуждения какой-либо то ни было флюоресценции. Потому что для многофотонных процессов принципиально важна высокая интенсивность пучка, она достигается только в той точке, где у нас фокусировка. То есть только в точке фокусировки достигается достаточная интенсивность для того, чтобы стимулировать флуоресцентный отклик. То есть фактически флуоресцентный отклик заведомо в этой схеме эксперимента генерируется именно в точке фокусировки, поэтому диафрагма нам, оказывается, не нужна. Нам не нужно делать пространственную селекцию сигнала. Потому что если зеленый лучик где-то даже заблудился и куда-то там не туда попал, то это нам не важно. Он вышел исходно из той точки сканирования, которую мы в данный момент сканируем, которая нам интересна, поэтому мы все равно ловим все лучи без какой-либо диафрагмы, тем самым, естественно, повышаем чувствительность, повышаем контраст и в итоге и разрешение метода. Можно в результате наблюдать всякие биологические вещи с достаточно высоким пространственным разрешением в супернативных условиях, то есть нет никакой подложки, вот прям как они плавают в растворе, максимально нативные условия. Пространственное разрешение, в принципе, высокое, но можно увеличить его еще больше в так называемой TET-микроскопии. TET-микроскопии, что такое TET? Это по-английски Stimulated Emission Depletion, то есть скачающий перистальтический depletion by Stimulated Emission. По-русски означает микроскопия на эффекте обеднения за счет стимулированной эмиссии. Попробую рассказать, в чем дело. Значит, вот в стандартной схеме, в конфокальной схеме, когда мы фокусируем накачку, она фокусируется в некоторую область, характерный размер этой области определяет классическим волновым пределом. А в этой микроскопии, вслед за сигналом накачки, генерируется дополнительный сигнал, который сфокусирован по периметру исходной области возбуждения. То есть фокусировка тут и реализуется в форме такой вот полой структуры. В результате под действием этого дополнительного возбуждения у нас гасится флуоресценция по периметру вот этой исходно возбужденной области. То есть вот в этих вот областях она эффективно гасится. И поэтому отклик флуоресцентный, ее латеральный размер области, откуда у нас идет флуоресцентный отклик, он эффективно снижается. Это немножко похоже на жульничество, но тем не менее экранно работает. То есть сейчас уже есть микроскопы, основанные на этом эффекте, Лейка производит, и действительно удается повысить пространственное разрешение, преодолеть классический оптический предел разрешения. Причем в данном случае это преодоление классического оптического предела разрешения в области дальнего поля. Да? В отличие от микроскопии ближнего поля, хорошо известной, когда пространственное разрешение, достижимое пространственное разрешение определяется апертурой зонда, ловящего сигнала ближнего зонда. Таким образом, и оптическая микроскопия дальнего поля, и оптическая микроскопия ближнего поля, они на современном этапе развития своего преодолели классический оптический предел в плане достижимого латерального разрешения. И разрешение сейчас составляет где-то лямбда, зеленый на 5, на 6, вот примерно вот в этих диапазонах. Но все равно это, конечно, не единицы, это больше 10-20 нанометров. Теперь еще одна важная вещь по поводу достижимого предела разрешения. Наличие классического оптического предела не следует понимать в том смысле, что если у нас есть какой-то очень тонкий объект на подложке, толщина которого меньше, чем там лямбда пополам или что, то мы не можем этот объект различить микроскопом оптическим. На самом деле это не так, потому что существуют методы, потому что оптический предел разрешения он для латерального пространства разрешения. Вот. А что касается визуализации каких-то тонких, невысоких объектов на подложке, то здесь существуют методы фазового контраста, которые для оптической микроскопии тоже, естественно, в первую очередь были реализованы. Методы фазового контраста основаны на том, что у нас есть два пучка. Исходный пучок мы разделяем на два пучка. Один проходит через фазовый объект, другой не проходит. Потом мы их сводим. В результате интерференции появляется контраст вот этого самого слабо заметного фазового объекта. В результате в режиме дифференциально-интерференционного контраста в оптический микроскоп удается наблюдать, скажем, такие вещи, как динамика потери смачиваемости подложки пленкой, полимерной пленкой. Ну, это по-английски дебетинг называется. По-русски, не знаю, это называется явление потери смачиваемости подложки пленкой. Несколько граммов. Вот. Но можно наблюдать такие вещи для пленок толщиной 50-60 нанометров. То есть в режиме реального времени мы видим, как у нас здесь нуклеационно развиваются дефекты, и это приводит к распаду исходно-однородной пленки на подложке. В принципе, можно и более тонкие пленки, вот 20-нанометровой толщины, смотреть с помощью этого метода, ну и тоже наблюдать некоторый контраст изображений. Можно наблюдать, скажем, вот эту поверхность клетки. Здесь мы видим какую-то структуру, такую более-менее квазирегулярную. Ну, латеральный размер этой структуры, он, конечно, большой, где-то 400 нанометров. Но толщина над уровнем подложки небольшая. А вот здесь приведен объект, такой интересный биологический объект микротрубочки. Это белковые структуры толщиной около 25 нанометров. Вот с помощью метода дифференциально-интерференционного контраста, с применением дополнительных математических методов усиления сигнала, связанного с анализом потоковой информации с ПДС камеры, с ПДС матрицы, удается различить на подложке вот эти вот самые микротрубочки, диаметр которых, ну, заведомо меньше любых оптических пределов разрешения. А таким образом и по латеральному пространственному разрешению, и по толщине чувствительность оптических методов приближается где-то к десяткам, 10-20 нанометров. Вот. Но, конечно, это еще не может конкурировать с методами сканирующей силовой микроскопии. Поэтому более корректно сравнивать возможности методов сканирующей силовой микроскопии с методами микроскопии электронной. Дело в том, что в последние годы такое сопоставление приобрело особенно большую актуальность. Связано это с тем, что вот последние 20 лет, когда производители сканирующих силовых микроскопов пытались продавать всем уже морально устаревающие приборы, производители микроскопов электронных, столкнувшись вплотную с перспективой падения продаж своих продуктов, оперативно и качественно внедрили в реальные промышленные приборы все те лабораторные наработки, которые были давно уже более-менее проработаны. А каждое из этих изменений носит характер революционного изменения в той или иной степени. Поэтому сейчас можно говорить, что сканирующая электронная микроскопия, которую мы имеем сейчас, в 10-х годах 21 века, это качественно иная сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия, чем то, что имелось в 80-х годах. В то же время сканирующая силовая микроскопия, несмотря на введение ряда полезных и интересных вещей, не носящих не менее революционного характера, остается более-менее на уровне разработок 80-х годов. Итак, что же такого хорошего, чем же нас порадовали разработчики электронных микроскопов? В первую очередь, оптоэмиссионными катодами. Это позволило холодными оптоэмиссионными катодами или системами монохроматизации лучка электронов. Это позволило понизить дисперсию электронов по энергии, тем самым резко увеличить пространственное разрешение. Раз. Можно без потерь разрешения теперь понижать ускоряющее напряжение, в том числе с помощью специальных интенсивных. Можно использовать очень слабые токи при сохранении высокого контраста. Все это в совокупности привело к тому, что полимерные материалы, можно вполне визуализировать с очень высоким нанометровым пространственным разрешением, как методе сканирующей электронной, так и методе просвечивающей электронной микроскопии. Здесь решены проблемы заряжения. Не нужно использовать запыление металлом, которое было необходимо раньше. Можно исследовать полимерные объекты без какого-либо запыления, электронный микроскоп, сканирующий электронный микроскоп, например. Причем избегать всех этих проблем, связанных с шероховатостью образца, с краевыми эффектами визуализации, поскольку область фокусировки электронного пучка это 4 ангстрема, конечно, область отклика на несколько больше, но тем не менее это все достаточно высокое пространство разрешение. В схеме просвечивающих микроскопов возникли энергетические фильтры, это позволило увеличить контрастность и расширило возможности количественного элементного анализа. Были реализованы схемы аппаратной коррекции вибраций. Ну, грубо говоря, нас интересует то, что просто линзы, которые там в приборах существуют, стали работать еще лучше. Методы фазового контраста, какие-то математические методы обработки изображений, потокового анализа изображений, электронная томография тоже существенно обогатили арсенал исследователей. Значит, очень важно, сканирующий силовой микроскоп всегда исследует макромолекулы, например, на подложку. Чтобы их увидеть, надо их перенести на подложку, и мы видим, что, как показывает информационный анализ, часто это сопровождается реорганизацией. Так вот, просвечивающий электронный микроскоп в настоящее время позволяет исследовать конформацию макромолекул в замороженном непосредственно растворе, в схеме Кривов-П. Очень важно. Ну и с помощью секционирования можно наблюдать примерно внутреннюю трехмерную структуру объектов медицинской. Ну, на принципах микроскопии я, наверное, не буду устанавливаться. В просвечивающем микроскопе все знаете, разрешение определяется не только операциями линз, но и контрастом, в принципе, того полимерного образца, который прошел электронный пучок. Времена накопления. расслабление изображения очень маленькое. То есть если это не в режиме сканирования, фактически мгновенно нажимаешь кнопку, получили изображение. То есть это гораздо лучше, чем ситуация, когда мы часами ждем, чтобы получить одно изображение. Значит, принцип сканирующей электронной микроскопии, ну тоже есть очень узкий пучок. Он выгодно отличается, как я говорил, от зондального микроскопа нашего, тем, что у него радиус фокусировки 4 ангстрема. А пространственное разрешение электронных микроскопов сейчас меньше нанометра. Ну, это, конечно, не на полимерных объектах. На полимерных объектах несколько больше, но все равно это единицы нанометров, то есть ровно то же самое пространственное разрешение, которое мы так получаем в микроскопе сканирующим силовым. И важной особенностью микроскопов электронных является, как я говорил, возможности элементного анализа. Ну, рентгеновский элементный анализ я не буду про него говорить, он давно известен, и все знают, что там можно получать количественную информацию с высокой точностью. Да? Я расскажу о том новом, что появилось, может быть, тоже очень кратко, что время, наверное, уже заканчивается. Значит, систему просвечивающего микроскопа была введена электронная призма, которая подобна обычной призме и разделяет траекторию лучей электронов с разной энергией. Электроны могут получить разную энергию из-за того, что они исходно монохроматические, столкнулись по дороге с каким-нибудь там элементом и отдали ему в неупруго часть своей энергии. Причем строго фиксированной, в зависимости от того, какой именно элемент, атом какого именно элемента им встретился по дороге. Ну, раньше такие электроны рассеянные или не рассеянные, они все собирались потом в единое целое. Ну и вот факт рассеяния давал такую вуаль неприятную. Сейчас научились с помощью этой электронной призмы селектировать, разделять электроны. Можно отсечь полностью все неупруго рассеянные электроны, повысить контраст. То есть вуаль мы устраняем тем самым. А можно наоборот настроиться только на те, которые рассеялись, которым повстречался тот или иной атом. Еще мы можем выбрать те атомы, которые мы ожидаем, что они встречались электронному пучку по дороге. Причем, в отличие от рентгеновского анализа, тут метод чувствителен в том числе и к легким атомам. Можно и к легким атомам. Поэтому можно получить карту распределения каких-нибудь легких элементов и наложить ее на обычную карту, полученную с помощью просвечивающего микроскопа. Вот здесь азот распределен внутри клетки, железа. Ну, какие-то легкие элементы, опять-таки, азот, кислород, титан. То есть фактически с высоким пространственным разрешением можно проводить элементный анализ, можно проводить количественный элементный анализ в случае, когда у нас есть способы калибровки. Ну, наверное, можно сопоставить и типичные топографические результаты, которые получаются с помощью разных методов. Вот на этом изображении приведены результаты визуализации молекул ДНК, полученные с помощью методов электронной микроскопии. Ну, вам, наверное, плохо видно, потому что вы привыкли к безбожно уширенным молекулам ДНК, полученные, визуализированные с помощью сканирующего микроскопа. Когда они толще в несколько раз, их действительно так очень красиво видно на изображении. Здесь, подойти поближе, в общем-то, информационная плотность изображения столь высока, что качество проектора не хватает для того, чтобы внести для вас. Но, в общем, поверьте мне на слово, что достаточно хорошо видны молекулы. Они тонкие, они такие, какими им и положено быть на изображении, поскольку здесь нет краевых эффектов визуализации. И мы можем решать наши задачи картирования, измерения длин и прочие задачи с помощью методов микроскопии электронной. Вот это просвечивающий электронный микроскоп, а вот это сканирующий электронный микроскоп. И даже в сканирующем электронном микроскопе можно визуализировать молекулы ДНК с высоким пространственным разрешением и решать вот эти вот самые задачи картирования. И важным преимуществом здесь является то, что нам нужно всегда набирать большую статистику. Вот эти изображения не надо ждать по часу. Изображение с высокой информационной плотностью мы получаем за времена порядка минуты. Да, тут фактически мгновенно. Вот здесь приведено изображение полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, подразделенных в три блока полимерных структур, декорированных металлом. Ну, вот если мы будем готовить эти три блока полимерной пленки, полистирол, поливинилпиридин, полиэтиленоксид, они будут как-то фазы разделяться на подложке. Вот оказывается, что золото и серебро имеют разную афинность к этим двум блокам, поэтому могут по-разному декорировать соответствующие эти два блока. Вот, поэтому мы можем получить такие декорированные металлом подразделенные картинки, где с помощью элементного анализа можно детектировать четко, куда у нас село золото, куда у нас село серебро. И вообще, если посмотреть на характерные масштабы изображения, то есть у нас изображение 100-200 нанометров, в общем-то понятно, что информативность этого изображения очень высокая. И вообще применимость, ну, здесь она такая высокая, потому что это комплекс полимеров с металлами. Поэтому применимость сканирующей силовой, целесообразно применимость метода сканирующей силовой микроскопии для исследования комплексов полимеров с металлами, тем более тяжелыми металлами, такими как золото, серебро, ну, в общем-то, эта целесообразность вызывает серьезные сомнения. Если металлов нету, то тогда результаты получаются более-менее похожими. Поэтому хорошим тоном в статьях сейчас считается приводить два типа изображений. Вот вы исследуете процесс амортизации молекул ДНК чем-нибудь, приводите изображение, полученное с помощью атомного силового, сканирующего или и просвечивающего, скажем, электронного микроскопа. Если у вас наблюдается какая-то разница, то повод задуматься, чем она может быть вызвана. Если у вас и там, чтобы примерно получилось одинаковое, это повышает достоверность ваших результатов, повышает их уровень в оценке в глазах мирового сообщества, научного сообщества. Ну, если прямо уж так задаться вопросом, что же все-таки лучше, где разрешение выше, то можно посмотреть на результаты сканирующей силовой микроскопии, это изображение частично компактизованных молекул ДНК. Ну вот они тут очень уширенные, наверное, всем приятно, что их так хорошо видно. Вот. Но, в принципе, если посмотреть те же самые структуры, то есть точно частично компактизованные молекулы ДНК с помощью просвечивающего электронного микроскопа, ну, опять же, они тут достаточно тоненькие. Если посмотреть внимательно, видно, что, в принципе, информационная насыщенность этих изображений, конечно, выше, потому что там, где у нас какие-то кучи мазков молекул навалены, то сканирующий силовой микроскоп уже не может разобраться в этой каше. А просвечивающий микроскоп, в общем-то, визуализирует эти хаотичные мазки. А беспрецедентно высокий уровень информативности. Ой, кажется, будем заканчивать. Сколько мне времени осталось?
В принципе, уже все.
Вот. Я не сказал, зачем мне нужен этот метод. Достигается в режимах измерения внутренней структуры образцов, когда при сканировании под углом мы можем восстановить внутреннюю двухмерную структуру этих объектов. Например, как именно можно увидеть, как именно упакованы молекулы ДНК внутри таких плотных торов, гексагональная там упаковка или какая. Это достигается за счет метода облучение под углом с последующим математическим анализом. С помощью сканирующего электронного микроскопа тоже можно анализировать внутреннюю трехмерную структуру объектов. Для этого в качестве скальпеля используются фокусированные ионные пучки, и мы можем препарировать и резать клетки или бактерии в реальном времени и смотреть, что у них там внутри. Методы крио-ПЭМ очень существенно обогатили арсенал исследователей, но придется очень кратко на этом остановиться. В первую очередь за счет того, что вот когда у нас есть молекулы белков, они все одинаковые. На цифрах на подложку можно получить разные проекции. С помощью метода просвечивающей электронной микроскопии, всего того, что у нас абсолютно нет таких вот дурацких искажений, из-за симметрии, зонда, симметрии, сканирования, дрейф и так далее, одинаковые проекции всегда выглядят одинаково. Поэтому программа может их легко распознать, накопить статистику возможных проекций, и потом с помощью математической обработки вы можете получить внутреннюю трехмерную структуру, опять же, вот этих белковых частиц. Вот здесь изображение. это белковые вирусные структуры, и, конечно, их сложно сопоставить с теми рыхлыми комочками, которые мы наблюдаем в микроскоп зонда. Но это грибнеобразные молекулы, Более того, с помощью CryoPEM оказывается возможно визуализировать линейные полимерные цепи, но вот в данном случае они были пришиты на такие полистирольные латексные частицы, и мы видим вот этот ореол линейных полимерных цепей полистирола вокруг латексных частиц. То есть уровень CryoPEM позволяет достигать разрешения достаточно для визуализации одиночных полимерных цепей. Ну, суммируя свой доклад, я хотел бы отметить следующее, что методы силовой и электронной микроскопии несопоставимы с достижимым разрешением. Контрастирование более не является необходимым для методов электронной микроскопии. Его можно применять. Его, кстати, можно применять и для сканирующей микроскопии, некоторые применяем. Вот оно, контрастирование часто приносит селективность, что очень полезно. Позволяет разобраться в той каше, которую мы имеем дело. Экспрессность метода, то есть времена накопления изображений, безусловно, очень выигрышны в случае микроскопии электронной, дополнительный анализ возможен на количественном уровне в методах электронной микроскопии и лишь качественный и не всегда воспроизводимый в сканирующем микроскопе. Конформацию молекул можно смотреть не только на подложке, но, скажем, в методе CryoPEM в растворе, как я говорил, в случае быстрой заморозки тонких пленок растворителя. Внутреннюю трехмерную структуру можно наблюдать с помощью различных методов сканирования или проекции по-другому, топографии и так далее. Единственное, что неприятно, это что мы исследуем всегда наши объекты в условиях сверхвысокого вакуума. Соответственно, мы не можем над ними поиздеваться за счет вариации параметров среды. В то же время сканирующий силовой микроскоп дает исследователю такую возможность. Можно проводить исследования в жидкости, в парах, при разной температуре и наблюдать индуцированную динамику в режиме реального времени. Ну вот это та ниша, выигрышная ниша для сканирующего силового микроскопа, относительно которой я ничего не успел сказать. На этом я заканчиваю. Спасибо.
Спасибо. Несмотря на то, что время немножко выделить, я думаю, что есть, мы зададим несколько вопросов, поскольку Марат Олегович, возможно, трудно будет поймать объем протекает. Так что если есть вопросы,
мы сейчас будем
пожалуйста.
Вот прекрасно описали методики, а конкретные производители и модели, что значит, что покупать для всех методов? Вот электронные, просвечивающие, все модели.
Ну, электронных у нас 4 производителя основных, не всем известны. В общем-то, они каждый. Я не буду рекламировать.
Просто модели для каждого, для электронного, я так понимаю, сайт, да, у вас
ну, да, значит, просвечивающие это вот их новая модель Титан, а сканирующие Мерлин для Хитачи, вот эти модели с холодным катодом, то же самое для GO. Для фея это модели с монохроматизатором пучка, сканирующим электронным микроскопом. ТЭС микроскопию делает лейка.
А сканирующие силовые?
Сканирующие силовые?
Ну, АФМ, СТМ, вот какую модель?
Ну, АФМ мы знаем, но значит, кто делает, я вообще не буду говорить. Вот. А сканирующие, я бы сказал, Живок, Хитачи, Фей.
Первый. Значит, если я правильно понял, то чем больше мы нанесем полимера на подложку, тем значит, хуже мы можем разрешить, скажем, эти молекулы. Я так понимаю, да? То есть если у нас, скажем, там несколько молекул, мы нормально характеризуем. Если у нас приближается к монослою больше, то как бы характеристики мы можем оценить хуже.
Одиночные молекулы, безусловно, вы не разрешите одиночные молекулы.
И это для справедливо для атомной, ну, для атомной силовой и для электронной.
Это справедливо для любого.
И, соответственно, второе,
если вы не делаете селективное прокрашивание, там, если молекулы отличаются химически, там можно прокрасить, это делают для просвечивающих.
И второй вопрос по поводу разрешения, когда вы сравниваете электронный микроскоп, способный силовой. Вот вы, скажем, сняли картинку, там, не знаю, молекулы ДНК, там, 256 на 256 точек, там, ну, атомно-силовым. Когда вы снимаете электроном, у меня вот вопрос-то какой,
Да, можно. Это как раз я и говорил, есть фундаментальные причины, по которым надо стремиться к большим количествам точек, когда мы снимаем, в том числе и картинки сканирующего силового микроскопа. Есть производители, которые уважают требования пользователей, и они позволяют вам снять там 2 на 2, 4 на 4 тысячи точек в сканирующем силовом режиме. И там уже это можно составлять вполне корректно и адекватно. Там уже чисто проявляется эффект, связанный с теплом и с разрешением.
Скажите, пожалуйста, про следы исследования не успели сказать? Не вот так как исследование XMFM идет в высоком вакууме, не требует ли это для него обязательных исследований каких-то еще? Так как в реальности полимеры, особенно биологические, касаются, находятся в других совсем условиях.
Биологически, безусловно, для биологических можно целесообразно использовать, скажем, оптические методы в абсолютно нативных условиях, когда вы прямо в растворе смотрите, поэтому, именно поэтому эти методы конфокальной микроскопии стоят распространены в практике биологических исследований. Ну, и то, что сейчас удается с помощью СТЭДа еще больше повысить пространственное разрешение, естественно, вызывает заинтересованность пользователей именно к этим методам. Когда вы готовите образцы для микроскопов электронных или силовых, естественно, там есть процесс ухода от этих нативных свойств, вы адсорбируете на подложку, вы удаляете среду, и как это повлияет на ваш объект, это всегда очень большой вопрос.
То есть требуется всегда два типа исследований.
Вот. Но единственное, если у вас объект сравнительно маленький, и вы можете использовать просвечивающий криво вариант, то там вы можете в этой тонкой пленке растворителя в жидком этане мгновенно заморозить ваши молекулы или объекты без какой-либо реорганизации или адсорбции на подложку. Смотрите их вот таких замороженных, но все-таки вы заморозили нативное состояние очень быстро, не успели никакие переходы индуцироваться. Это будет отложено.
Знаете, просто у нас сотрудник ездил в Германию по электронной микроскопии по поводу, что сверхвысокого вакуума. Говорят, что у них какой-то микроскоп стоит, который исследует в жидкости. Электронный микроскоп.
Нет, электронный микроскоп исследует
не
в жидкости,
или он что-то не понял?
Нет, он не понял. Электронный микроскоп сканирует в паровой фазе, но есть такой метод, он используется главным образом для того, чтобы гасить вот эту заряженность полимерных структур. Мы сейчас научились по-другому гасить, поэтому методы environmental scanning электромикроскопии, именно вот в электронном микроскопическом варианте, они потихоньку сходят со сцены, поскольку, в общем-то, разрешение там хуже. Электронный пучок, когда он летит, ему по дороге попадаются молекулы пара, он от них ударяется, естественно, это все создает некий фон, шум, понижает разрешение.
У меня последний вопрос тогда будет. Вот вы приводили картинку электронную микроскопию ДНК, там такие точки, это нуклеотиды или двойной спирали?
Не-не-не, это я тоже думал, может быть, это нуклеотиды двойной спирали. Честно говоря, если там вот смотреть на сканирующий электрон,